Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте. 14 часов в Киеве, 15 в Москве. В эфире передача «Ведическая астрология». Вместе с Данвантари Дасом, преподавателем ведического центра Аюрведа Олега Торсунова, мы изучаем знаки зодиака. Данвантари Прабу, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим разговор о Тельце. Из прошлой передачи мы помним о хороших качествах Тельца. Данвантари Прабу, напомните нам еще раз, какие это качества?
Хорошие качества Тельца. Во-первых, то, что это достаточно миролюбивые люди. Вспомнили тогда, что Телец, он описывается как упрямый. И действительно, часто это встречается, описание, что он упрямый. Но я все-таки решил, я сам редко предпочитаю не говорить, что Телец упрямый знак, потому что часто говорю, что упрямство, как негативное качество, оно связано с плохим Сатурном. Вот. А для Тельца Сатурн, в общем-то, достаточно благоприятная планета. Это Раджа-Йога-Карака называется. Он управитель 9-10 домов. Это, кстати, интересный момент. То, что он Раджа-Йога-Карака, Сатурн. И, кстати, это то, что делает Тельца тоже очень хорошей лагной вообще для рождения. То есть это хорошая лагна считается, благоприятным рождением. Если Телец восходит, так иначе влияет, в том числе, как мы говорили, что Кришна, Луна в Тельце была.
И, то есть это упрямство другого качества, да? Вот мы тоже в прошлый раз об этом говорили.
Да, то есть есть два, я так понимаю, значения. В общем, много, наверное, значений есть основных в русском языке. Так как и любой другой язык. Многозначно, на немецком тоже, да, именно. Упрямство может использоваться в позитивном смысле, то есть иногда восхищаются, какой упрямый, не сдается, продолжает делать, что делать. Ну, вообще, больше, конечно, упрямство – это негативное качество, то есть лучше сказать, может быть, настойчивый, упорный и так далее. Но иногда про настойчивость и упорство говорят упрямо. Но какое-то упрямство в Тельце есть, и, может быть, даже и негативное упрямство, то есть тут опять мы сталкиваемся с тем, что описания астрологические, они непонятны, то есть, как говорят, что астрологи не любят говорить, размыто.
Абстрактно.
Неопределенно, да, чтобы, в общем-то, людям заморочить голову, да, запутать мозги. И, ну, а в действительности попытка описать гороскоп – это попытка описать словами то, что, собственно, словами-то не выразишь. То есть, в общем-то, любые слова по отношению к описанию чего-то в астрологии, в гороскопе планеты, планет, знаков, домов, они будут чем-то нечто внешним. То есть, это конкретные энергетики, энергии. Энергии и, в общем-то, как, в чем заключается обучение астрологии. Астролог должен это все на практическом опыте очень много пропустить примеров, как действуют те или иные положения гороскопа, планеты и так далее. То есть даже если, скажем, кто-то очень хорошо астрологию изучил теоретически, может быть, даже кто-то хорошей памятью обладает, интеллектом, читает много, может, даже знает больше, чем какой-нибудь астролог, например, из книг может помнить. Это не сделает его квалифицированным для того, чтобы рассказывать гороскоп. То есть подразумевается, что вообще должна быть парампара, как вообще в любом ведическом знании парампара – это цепь ученической преемственности, то есть дается посвящение гуру. Тут могут быть, конечно, разные варианты, но так или иначе это традиция, которая предписывается.
То есть в астрологии есть также гуру, да, Данвантари Прабу? То есть не только вот как бы духовная практика, а еще и в астрологии также есть гуру?
Тут два аспекта. Во-первых, конечно, в Индии гуру могут называть даже гуру танцев. То есть это действительно так. То есть там гуру – это учитель. То есть, ну, танцы, правда, часто они были, в общем-то, тоже частью религиозного ритуала. Ну вот сейчас и в России, и на Западе говорят, там, гуру бизнеса, например, гуру моды иногда. Ну, то есть, да, гуру может относиться вообще к учителю любому. Это раз. Но дело в том, что ведическое знание, оно не является духовным знанием. Да? То есть, вот если астрологи вам скажут, что астрология – это духовная наука, то что-то они, в общем, неправильно говорят. Не знаю, часто ли это можно услышать. Вот, по-моему, такое могут сказать. Поскольку она описывает материю, материальные законы, то это материальная наука, такая же, как физика, химия и прочее. Только тонкий материальный закон. То есть, если химики, астрономы не изучают грубую материю, то это тонкий материальный закон описывает.
Но, тем не менее, материя, несмотря на то, что это тонкая, да, материя?
Да, да. Почему же тогда как бы должен быть гуру? Потому что астрология, ведическая астрология, по крайней мере, что ведическая астрология говорит о своей традиции, что это знание, которое дано свыше. То есть, вот компьютер материально, нам бы оказались бы мы аборигенами на острове, который заезжал белый человек и оставил компьютер, например, да, которому мы ничего не знаем, не успел нам объяснить, как им пользоваться и так далее. То есть, может быть, слышали, очень интересный такой есть феномен, культ карго. Ну, карго – это как раз груз означает на английском языке. То есть, где-то во время Второй мировой войны, что ли, или позже, там складывались из-за войны с Японией, может быть, я уже не помню подробности, катастрофические ситуации, и он постоянно оказывал какую-нибудь помощь аборигенам, туземцам, местным, ну, не знаю, почему они это делали, они часто нещадрость проявляют, может быть, там у них были такие возможности, мимо проплывали. В общем, закидывали груз им какой-то с продуктами и так далее. И что видели аборигены? Приплывает какой-нибудь железный корабль, что для них полная новость, или какая-нибудь железная птица падает с неба. Человек одевает такие что-то на голову, какую-то корону, то есть наушники. Вот, что-то там говорит, какие-то по их представлениям, заклинаниям, мантры. Вот, и приходят продукты. Соответственно, шаман, белый человек потом уплыл, уехал. Но они запомнили, что таким образом можно продукты доставать. И шаманы местные, они сделали себе такие самодельные наушники из скорлупы, кокосовых орехов до головы нацепили, сделали такую радиорубку подобие, и стали там читать заклинание, это называется культ карго. Такой феномен был описан. Вот, то же самое мы можем предполагать тоже, ну, как, для чего этот мир устроен. Но лучше спросить, в общем-то, у создателя, попросить инструкцию, как пользоваться.
Того, кто в наушниках.
Да-да-да, то есть можно, в общем-то, долго с компьютером копаться, и, ну, в общем-то, это... Поэтому намного выше понимание человека, в том числе, ну, здесь мы какие-то вещи принимаем без объяснения в астрологии. Вот говорится так, и все. Поэтому может показаться, что это кто-то придумал, что это кто-то хитрые браманы в Индии придумали, да. Но мы можем убедиться практически. То есть, опять-таки, научным методом. Научный метод, он подразумевает наблюдение, эксперимент. Единственное, что у нас нету, может быть, в полной мере версии, потому что выше нашего гипотезы, почему до конца. Ну, как вот мы с вами обсуждали, то есть какие-то энергии эти действуют, или это как стрелки часов планеты, в одной из передач у нас это было обсуждение, может быть, этих деталей мы не узнаем, но это и не важно. То есть мы компьютером пользуемся, мы тоже, в общем-то, я думаю, больше половины пользователей
не знают, как он работает.
Да, что там внутри происходит. Некоторые представления о том, что важна мощность процессора, жесткие диски есть, память такая. Вот. Но на самом деле совершенно такие общие представления, тем не менее, это совсем не мешает успешным компьютер использовать и применять. То же самое касающееся астрологии. Вот. Поэтому нам было это знание дано свыше, в этом отличается. То есть есть нисходящий эмпирический путь познания, да, как индуктивный, вроде говоря. То есть когда множество вещей из множества, да, наблюдений делают вывод какой-то. Индуктивный наоборот, когда по одной детали расследуют. Но так иначе, это, в общем, нисходящее знание сверху. И оно дано с такими условиями, что, в общем-то, должны квалифицированные личности получить. То есть вот мы иногда подходим к другой культуре со своими метками. То есть если у нас в западной культуре есть там ресторан, казино и церковь где-то рядом, школа и церковь там и так далее, то мы думаем, что в других же культурах тоже по такому же примерно образцу, может быть, просто в медицинской культуре такого всего разделения не было. То есть все это было одно целое. Литература, искусство, наука, религия. Религия, ну, не то, что современное понимание религии, связь с Богом, тоже была наука. Вот. То есть подразумевается, что что-то должен брахман уметь делать, а не просто догматы наизусть цитировать. И таким образом тоже парампара преследует две цели. Ну, есть вообще принцип парампара, который, в общем-то, даже собственно, вот даже материальная система образования признает. То есть вас спросят, если вы претендуете быть врачом, то спросят, в каком, где вы учились, где ваш диплом. Это парампара. Вот, спросят ваш диплом. Так вас просто не пустят оперировать. Вот. Пускай даже вы гораздо лучше врача какого-нибудь, может быть, прочитали учебники, цитируете их там наизусть и так далее. Тем не менее, оперировать вас не пустят без диплома человека в больнице. И это материальный принцип, то есть он везде работает. То есть мы должны понять, когда говорится дхарма, да, есть дхарма, это природа вещей, что парампара — это принцип. То же самое касается и парампара — это принцип, который, в общем-то, и в материальной жизни присутствует. Вот. И есть духовный принцип, то есть то, что есть миссия. Вот. То есть, как, поскольку это материальное знание, то, в принципе, можно и без парампары выучиться, но это не приветствуется. То есть в этом случае вы не служите миссии, не имеете благословения. Поэтому, в общем-то, как бы дается знание, раз оно дано свыше, то оно дается при определенных условиях человеку, что он не будет его использовать, например, во зло или в материальных целях. Например, при Гумуне говорит, что если астролог будет использовать астрологию для материальных целей, то в следующей жизни он родится слепым. Вот. Это возможно. Даже есть история такая в Индии, что несколько монахов путешествовали, их царь хотел ограбить. История-то она не про астрологию, но просто в данном случае как пример мне вспоминается. И, собственно, то, что они везут сокровища, на самом деле они книги везли, но астролог увидел, что они везут сокровища, и сказал об этом царю. То есть царь для грабежей хотел, пользовался услугами астролога. То есть, возможно, можно попробовать в казино выиграть, по крайней мере, там можно вот это, как это называется, в букмекерских конторах заработать деньги, посмотреть, как там, такие, как примерно представить гороскоп.
Что, в принципе, тоже будет работать, да, Данвантари Бирабу? А в чем цель астролога, вот если не материальное благополучие? То есть не деньги, да, которые он будет получать за то, что он дает знания?
Ну, парампары разные, на самом деле, есть. Есть разные ведические традиции. Вот, допустим, я к школе Санджай Радха принадлежу. И одно из условий, когда он дает посвящение, это распространять славу Господа Джаганатхи, например. Астролог должен дать правильное руководство, должен верное руководство. То есть я даже читал, например, там глобы, реально в книжке пишу. Вот при таком положении планеты хорошо женщине завести любовника. Такие советы дают, то есть можете прийти к астрологу, он может тоже вам дать. То же самое касается материальной психологии. Материальный психолог может вас научить чему угодно. Вообще, в принципе, психолог — это что-то все-таки как учитель, он выступает, потом ответственное положение. Но вот современная психология, она как бы понимает, что проблема человека из-за того, что он комплексует, и делается вывод, что человек должен раскрепоститься, но, по сути дела, потерять стыд. Вот, то есть, чем больше человек, в общем-то, так пользуется, ну, по крайней мере, некоторые школы психологии услугами психолога, тем больше он деградирует. Так вот, это было описано, что, собственно, когда мы встречаемся с каким-то препятствием в нашей жизни, то мы можем двумя способами реагировать. То есть, как бы есть разрыв между нашими идеалами и тем, кто мы есть. Мы можем либо нашу планку идеалов снизить, либо сами вырасти. И психологические конфликты, споры, они, в общем-то, происходят из-за того, что идеалы человека высокие. То есть, как Зигмунд Фрейд говорил, что религия – это невроз для человека. Вот, невроз, потому что искусственно вызванный. Потому что человек ставит какие-то себе беспокойства лишние, создает. Казалось бы, можно отлично без всех этих правил и предписаний вырасти. Вот. То есть он не хотел внутренне расти, не хотел внутренне развиваться, такие люди. Так иначе будет невроз, может быть, да, у животных меньше неврозов, чем у человека. Они не обременены совестью. Вот. Но...
Я понимаю, так,
это,
что невроз
это возник... деградация. Угу. Деградация, это не развитие.
Действительно, то есть невроз возникает только когда это искусственно, да, вот ставятся какие-то рамки, когда это идет от сердца, когда естественным путем, да, у человека возникает желание ставить эти рамки, да, именно от сердца, искренне и с любовью, да, тогда это уж совсем другое дело. Вот всегда есть какая-то другая сторона, Данвадари Прабху. Дуальность, она у нас тут присутствует.
Ну, знаете, я не помню, кто сказал, цитата недавно мне попалась, что на любое мудрое учреждение есть прямо противоположное и тоже правильное. Вот, да. Не знаю, сколько это. Все-таки так, но как описание, то есть по сути так ли это, не знаю, но часто так бывает действительно.
Тем более, что для Бога, насколько я знаю, да, вообще не существует различий, то есть между плохим и хорошим, между черным и белым.
Могут сказать, не беспокойся, например, расслабься. И скажете, да, хороший совет. Кто-то вам скажет, не расслабляйся сильно, побеспокойся о своей жизни. Тоже хороший совет. Прямо противоположные вещи.
Все имеет свой смысл и цель.
Свой смысл и цель, да. Ну, в общем,
надо философский вопрос.
Смотреть глубоко, глубже смотреть все время, постоянно.
Данвадари Прабху, а вот Овен, я слышала, что тоже говорят, он упрям так же, да? А какая разница вот упрямства Овна и Тельца? Существует ли вообще эта разница и правда ли Овен упрям?
Овен упрям, потому что части характеристики знаков, в том числе, они связаны с образами созвездий. Вот, за которыми эти знаки закреплены, то есть символизирует знаков на баран или два барана, вот, уткнувшиеся рогами друг в друга. То есть овен – это баран, и баран – упрямое животное. То же самое, в принципе, про тельца можно сказать. Правда, кстати, тут есть два варианта, то, что, собственно, по поводу тельца, вришабха также можно в санскрите относиться вообще, в принципе, как с... к любому подобному животному, к самцу мужского пола. Вот. Не обязательно, в принципе, это только бык. То есть это может, в принципе, и к буйволу относиться, например. То есть тут не факт, что это только бык. И, в принципе, бык не так упрям, как баран. Вот. Тоже вот, может, здесь, ну, кто разбирается в астрологии, в принципе, может быть, это будет им интересно. То есть некоторые планеты, они ведут себя похожим образом, но по сути дела это совсем другое. То есть все-таки Овен – это знак, управляемый Марсом. И упрямство здесь дает Марс. Вот. Это то самое упрямство, которое позволяет барану разбежаться и удариться, да, о ворота новые рогами. И делать это снова и снова. Вот, но вы не сможете, но вы не сможете добиться, чтобы баран делал что-то долго очень. То есть, это не то животное, которое является символом выносливости там особой. Хотя не знаю, можно ли это сказать. По крайней мере, овца точно не выносливая. Это вата даже чистая. Воздух. То есть Марс, и все-таки говорю, упрямство больше все-таки это значение Сатурна. То есть это именно Сатурн отличает, и Сатурн, и Марс отличаются силу воли. Вот. Но, как видим, как раз Сатурн в знаке Овна падает. Сатурн. Поэтому Овнам, они наделены большой силой воли, но они, как правило, не очень любят что-то делать в течение долгого времени, долговременно. Вот. Поэтому их упрямство – это просто напористость, вот, настойчивость, опять-таки, снова, волевой импульс определенный. И, в принципе, сила Сатурна, она больше, чем сила Марса в каком-то смысле. То есть, опять-таки, как эти силы сравнивать? Тут сложно их сравнивать. И речь идет о разных вещах. Можете ли вы сравнить силу электричества, там, не знаю, или какую-то механическую силу? То есть идет о разных вещах речь, но смотрите сами, судите сами, почему я говорю, что Сатурна превосходит силу Марса, потому что сила Сатурна – это сила аскез. Это сила, позволяющая человеку менять свою судьбу, быть выше своей судьбы, превзойти свою судьбу. Вот Марс такой силы, пожалуй, не дает. То есть Марс может очень много сделать. Вот, может быть, если говорить, Марс он быстрый, а Сатурн медленный. Поэтому если вы, может быть, на короткое время сравните Марс и Сатурн, то Марс может показаться более сильным, чем Сатурн, но Сатурн выигрывает во времени.
А у Тельца вот, сатурнианское, счете, да, упрямство?
Может быть, и сатурнианское. Вообще связано здесь еще упрямство с тем, что это земной знак фиксированный. Поэтому они большие консерваторы. Вот здесь упрямство, оно может быть связано с их консерватизмом, потому что, собственно, ну, земная стихия может давать консерватизм, земля скрепляет все, да? Потом это еще и фиксированный знак. То есть для каждой стихии есть в каждой стихии по три знака есть: фиксированный, двойственный и подвижный. И фиксированность, конечно же, дает упрямство. То есть упрямство вот это в смысле несгибаемость, ну, нежелание менять. То есть тельцы они не хотят что-либо менять, они любят стабильность, они любят комфорт, они любят процветание. В принципе, если они всем довольны и чувствуют себя хорошо, то почему не упрямо? Они не упрямы в этом случае. Луна акцентирует знаки Тельца, поэтому упрямство их заключается в том, что они любят демонстрировать свою силу, быть настойчивыми тогда, когда им это надо. То есть это, ну, подобно быкам, это склонны делать. Вот. Также не реагирует, как бык. То есть, если они редко приходят в ярость, но если придут в ярость, то их будет сложно утихомирить, успокоить. То есть, они будут очень решительны в своем напоре. Это могут быть достаточно приятные, добрые, милые люди. Венерианский знак и Луна экзальтируют в знаке Тельца, поэтому тут говорить, что они вот упрямы. Если, я не знаю, управно можно сказать, что они несколько агрессивны. Тоже опять-таки тут опять можно запутаться, потому что это агрессия такая, борца спортивная. То есть, в принципе, не обязательно, что они злодеи тоже. Вот, ну, в принципе, достаточно агрессивны.
Знаете, в греческой мифологии очень часто можно фрески, да, видеть вот на стенах каких-то греческих изображений. Там можно увидеть именно Олимпийские игры, когда вот именно с быками были соревнования. Скорее всего, наверное, бык – это вот символ. Символ спортивных соревнований. Вот опять же телец, да? Как все пересекается?
Ну, не знаю, является ли он символом спортивных соревнований. Бык не такое уж спортивное животное. Да, вот язык символов он нам дает, проясняет интересные вещи. Иногда они могут быть нелогичны. Но может вводить в заблуждение тоже вместе с этим. То есть, может быть так, что И при том-то, кстати говоря, можно и ошибочно рассуждать и прийти к правильным выводам. Ну, это же не логика, это же не логический путь. Вот, видеть одно, видеть другое, сделать выводы. Может, взаимосвязь, которую мы видели, она была ошибочная, а вывод сделали правильно. Ну, так иначе, это, да, если сравнивать с греческой, да, то бык, он мускулистое животное, то есть у них культ тела был у греков.
Сильно, как минимум, что необходимо в спорте.
Сильно и мускулисто, подобно человеку. То есть у тигра под шкурой не видно. Мускулов его особых так не подчеркнуто. Поэтому я думаю, что они когда эти фрески рисовали, то художник думал, он думал, что бык рядом с человеком смотрится хорошо, гармонирует. Что это наводит на мысль о том, что спортсмены эти подобны быкам, например. Так, ну, в общем, как бы это упрямство на силу показывает в данном случае. Это сила. Сила тельцов, поэтому... Я бы не стал вообще, в принципе, это вот много говорим, создается впечатление, что они упрямы, в общем-то, на этом вообще акцент особый делать.
Да, вот какие еще качества у тельца имеются?
Вот в том и дело, что знак, в общем-то, венерианский, еще луна экзальтирует в нем. То есть мы об этом в прошлый раз я говорил. Тут еще интересный момент, что я объяснял понятие молотриконы, вот, и Луна, она, в принципе, единственная планета, которая имеет молотриконами в своем знаке. Не в раке, а в Тельце. Вот. И экзальтирует одновременно в Тельце. Притом тоже тут интересный такой момент. Но это похоже так же, как Сатурн, собственно, Марс в знаке Вовне, если кто-то слушал. На самом деле, это есть над чем задуматься. То есть Сатурн, он Вовне падает, а Марс в знаке Козерога экзальтирует. Такие необычные взаимоотношения. Я вместе с Гопати это тогда рассказывал, для вас именно говорю, и, ну, немножко проясняли, то есть надо немножко это запоминать, вспомнить. Ну, вот пример такой, да, что непростые отношения. То же самое интересное получается с Луной. Дело в том, что для Венеры Луна, она является враждебной планетой. Вообще, планета, которая экзальтирует, она сильнее, чем сам знак находится, но она в гостях находится. Так что хозяин знака Тельца — Венера, Шукра на санскрите. И, собственно, это показывает, собственно, великодушие определенно Венеры. Все-таки Венера — это, знаете, кто в ведической мифологии? Это Шукрачарья, это гуру все-таки. Он Брама, потом он великодушен. То есть качество Брамана заключается в том, что он может даже врагам своим помочь. То есть этот пример может быть, например, Тхитараштра из Махабхараты. То есть не Тхитараштра, а гуру пандавов, как-то как же Кипачарья был и Драначарья, да, Драначарья. Вот.
Дрона, да, тут? Или и Бишма еще дед у них был,
да, я помню. Да, ну, в общем, у него был царь попросил благословения, в общем-то, совершал аскезу, чтобы его сын, который родится у него, смог убить Дроначари, потому что у них такие были отношения. Потом он послал своего сына учиться Дроначари. Дроначари знал, что этот его ученик, он обладает способностью, ну, имеет это благословение убить его, ну, вообще послужит смерти даже для него. Вот. Но тем не менее, Дроначарья, он был военным учителем, то есть браманы не могут учить военному искусству. Он, в общем-то, все, что знал, дал ему. Вот пример такой, это вот браманическое отношение. Кшатри бы так не поступил, воин. То есть это такое беспристрастие, это качество браманов. Вот, способность даже своими собственными интересами пренебречь. И Шукрачарья, который Венера является, кстати, он похож на скандинавского Одина очень сильно. То есть Один — божество, знаете, скандинавское, которое с одним глазом. То есть Шукрачарья тоже с одним глазом. Вот, история такая. Тоже он, кстати, совершал аскезы. То есть Один, чтобы ему открылись руны, там происел низ головой, у него затек глаз. И ничего похожего по Шукрачарье описывается. Но он гуру демонов, то есть дановов и асуров. То есть есть Ну, демон есть образ мысли, это богоборческое сознание есть. А есть в целом высшие существа по отношению к человеку, которые вселенной делом заправляют боги, полубоги, девы, которые следуют пути, предначертанному Всевышним, и богоборческим сознанием обладающим, это асура. Вот он их гуру, ну и, соответственно, раз он их гуру, он тоже отчасти обладает этими качествами богоборческими, шукрачарья, хотя и браман. Вот. Но как гуру он добросовестно выполняет, старается свои обязанности, он пытается их развивать, возвышать, и поэтому Венера отвечает за искусство, за творчество. Искусство, творчество – это то, что возвышает человека, возвышает как раз его низменные импульсы. То есть Венера, она, если человек не развивается, она пойдет в низменные импульсы, то есть Венера, она может представлять похоть, сладострастие. Вот. Если сильно Венера – это сексуальная энергия большая. Кстати, поэтому Петлицов может сказать, что они наделены большой сексуальной энергией. Вот. И тоже, опять-таки, ну, символ телец, если как раз именно это к мужскому полу относится. Если они озабочены сексуально, то они становятся такими похожими на быков. То есть не способны уже что-либо, упрямыми действительно становятся, не способны уже изменить свое поведение. Вот. Всем это знакомо, такой пример. Вот, венерианская энергия, просто Венера, она связана с этой сексуальной энергией, то есть шукра – это одно из названий, другое название – это семя, одно из значений этого слова. То есть она тоже управляет за сексуальную энергию Венера. Вот, если человек, соответственно, когда Венера сильна от человека, то он будет жизнелюбивый и жизнерадостный. Вот, чтобы это жизнелюбие, жизнерадостность поднять, точнее, как направить в хорошее русло, то для этого существует искусство и творчество. То есть искусство и творчество, говорится, дает путеводную тонкую нить для людей, находящихся через гуну страсти, в гуне благости, к более высокому уровню сознания и существования. То есть творчество и искусство должно, в общем-то, возвышать человека, в этом было призвание. Сейчас, к сожалению, забывают творческие люди об этом, то, что на них большая ответственность находится вот за то, что они дают людям делиться своими впечатлениями. И Чандра, Луна, в общем-то, вот экзальтирует в знаке своего врага. Ну, кстати, Луна, у самой Луны врагов нет. Это интересно. Это тоже в прошлый раз, помните, говорил, что Юпитера он никому не враг, а для Луны врагов нет. Но сам он может быть врагом. То есть там отношения такие, что если один одному друг, то автоматически, ну, то есть это не взаимно, там такие немножко сложные отношения. Один к одному может быть другом, а другой по отношению к другому может быть врагом. Вот. Ну, в принципе, не обязательно это все так лично воспринимать эти отношения. То есть немножко все-таки это в астрологическом смысле имеется в виду, что они друзья и враги. Но можно и так понимать, как их определенные отношения тоже. Вот. И Луна экзальтирует. И про экзальтацию я говорил, что человек как в хороших гостях. То есть в гостях какое-то время можем чувствовать себя лучше. Вот. Там нам могут служить, угощать. Говорят, вообще в гостях хорошо, дома лучше. Но в гостях, может быть, сначала лучше даже, чем дома бывает, если хорошо встретят. Вот. То есть говорят, что дома лучше, когда уже выходят из гостей. Ну, все-таки человек должен, смысл такой, что человек должен домой возвращаться, вернуться. Луна экзальтирует, и Луна у нас показывает близкие отношения, поэтому, в общем-то, Тельцы – хорошие семьянины. Вот. Знак достаточно материальный, в принципе, земные знаки не все достаточно материальные. Достаточно вообще даже в описании Козерога, например, земной знак, он считают, даже описываются часто материалистично. Вот. Они материальны, то есть Земля, она показывает практические качества, то есть человек что-то практически должен заниматься, достичь, в том числе материальное процветание. То есть Телец – это второй знак, то есть второй дом, материальное процветание. То есть они, это Земля и фиксирован, то есть они хотят именно что сделать? Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Вот. То есть, в общем-то, такие домохозяева хорошие могут быть. и семенины хорошие могут быть. Созидательный знак. Вот это его хорошая черта. Что касается духовности или материальности, то относительно, потому что эту тему тоже обсуждали, что астролог, в общем-то, не может говорить о том, насколько человек духовный или материальный, потому что это выше гороскопа стоит. Поэтому у каждого знака есть свое высшее духовное проявление, то есть это как бы другой срез духовности. Но просто одни будут более естественно к этому склонны, а другие менее естественно, что ли, к этому будут склонны. Об этом идет речь. Это знак более, конечно, практичный, вот, связанный с богатством, с материальным комфортом и так далее. Вот, знак. И Луна. Вот Луна, она, кстати, она показывает женскую энергию, хотя это вот особенность того, что все божества планеты, они как бы в мужском роде называются на санскрите, то есть, ну, все. Чандра, Луна, это Сурья, Солнце, Марс, Мангала, Юпитер, Гуру. Все на мужского рода. Но планеты сами по себе могут быть мужские и женские. Вот, и среднего рода. Вот, Венера женская, кстати, планета. И, кстати, телец – женский знак вообще-то. Хотя символ телец, как раз Вришабха, самец означает. Вот, и понимаете. То есть вот это женские и мужские знаки, это зависит от четности и нечетности. То есть вот Овен, то есть чередуется первый знак, он мужской. Второй знак, соответственно, телец, он женский. Третий знак, близнецы, он будет мужской. Вот. Женский, это означает, что они более пассивную позицию занимают. В принципе, тут больше смысла придумывать не надо, кстати, к этим женским и мужским знакам. Не думайте, что там еще что-то имеется в виду. Вот. Ну, в принципе, его позиция такая тельца, наверное, моя хата с края, ничего не знаю. Ну, может быть, как в плохом, так и в хорошем смысле этого. То есть это часто не приветствуется моя хата, в отрицательном смысле говорится. Но миролюбивый знак, но если надо постоять, он постоит. То есть Марс как раз находится здесь для Венеры, является нейтральной планетой. Вот, он в нейтральном знаке здесь. Он не находится в враждебном знаке, поэтому достаточно сильный. Марс, вот.
Данмантари Прабху, может быть, я сейчас сразу вот задам вопрос, который, может быть, еще нужно было в самом начале задать. Да? Когда мы говорим, что человек – телец, имеем ли мы в виду асцендент его, либо все-таки где Луна находится его, что Луна находится в тельце? Потому что этот момент очень часто является спорным, и ну, люди задаются вопросом. Мы очень часто говорим, что ведическая астрология, она построена на Луне. То есть личность характера, да, его, личность человека и его характер мы определяем по Луне. То есть где стоит Луна, человек, значит, соответственно, того знака. Да? Если Луна в тельце, то он телец. Но еще есть и асцендент, да, понятие асцендент. Вот, может быть, как-то проясните эти моменты.
Ну, вообще-то я бы не замечал особенно больших споров в ведической астрологии. В некоторых местах я встречал, что асцендент на первом месте стоит. Вот. Но все-таки однозначно, если говорить о характере, природе личности, то Луна – Тамана Сакарка. Вот. Поэтому она показывает тонкое тело человека. Вот. Поэтому, прежде всего, если… Ну, в Индии, в общем-то, это не такой уж спорный вопрос. Если вас в Индии, где ведическая астрология распространена, вас спросят, кто по знаку зодиака, то будут иметь в виду лунный знак. Другое дело, что когда я про дома говорю, то здесь проще поставить телец там, где асцендент находится. Но если кто-то для себя хочет решить, кто он там, лунный знак смотрите. То есть вот для слушателей, в том числе, ну, все, что я, конечно, говорю, вот, если кто-то случайно попал, не знаю, на волну Юга Радио, ползая в интернете, и сейчас слушаю, то, конечно, будет ничего непонятно, потому что еще вначале объяснял, что есть разница, что две системы знаков зодиака, вот, это, собственно, полная смена парадигмы совершенно, другой взгляд, то есть не совпадают они с ним. Также то, что обычно считают знаком зодиака, это солнечный знак. И, ну, я имею в виду западную астрологию обычно, то есть тут стереотип, опять-таки, даже те в западной астрологии не очень обоснован. Потом, прежде всего, если характере личности идет речь о том, что за человек, по крайней мере, о его способности мыслить, то имеется в виду лунный знак. Если кто-то хочет однозначный ответ, если все, что я говорю, это очень сложно, тогда я вам скажу лунный.
А асцендент — это будет, первый не дом, будет, правильно?
Не будет правды все-таки, да. Асцендент может быть очень важен, тут нужно даже смотреть силу асцендента. Может быть так, на самом деле, что человек внешне, асцендент будет даже проявляться больше. Вообще говорится, что с годами после 30 лет становится более сильный лунный знак, а в начале жизни более сильный асцендент. Еще вот такие есть тонкости. Вот. Но асцендент, так или иначе, он показывает больше, кстати, внешность и как человек во внешней среде, в окружающей себя показывает и реализует.
И асцендент – это всегда первый дом, правильно ли?
Всегда понимаю? Первый дом. Угу. Опять-таки, я, когда еще по домам шла речь, да, говорил много раз, что лагна – это понятие плавающее. То есть мы специально сейчас используем слово асцендент, но на самом деле асцендент – это слово греческое, да, вот, ну и западной астрологии. И лагна, она не обязательно асцендент. То есть лагна – это точка отсчета домов, и эти дома не всегда… Вот только так вращается ведическая астрология. То есть вот то, что я сейчас объясняю, один для Тельца то же самое. Вот это, в принципе, очень характерно для ведической астрологии такая картина. Вот. Лагны, они могут быть разными, не только асцендент. То есть асцендент – это удар лагны называется. Вот. Дает какую-то внешность и личность. И принцип домов, он, ну что ли, это как сетка, которая накладывается на пространство, размеряет его по определенным 12 секторам. И как, знаете, как трафарет, его вращают, его можно повернуть так, так, так и так. Рисунок тот же самый получается. То же самое здесь за лагну, за точку отсчета можно взять любую точку. И будет тогда каждый дом окажется еще каким-то домом, дополнение ко всему этому. Сложно это или просто? Для меня просто, на самом деле.
Ну, я для себя сейчас тоже определилась. То есть, получается, луна все-таки это ум, да, и характер человека, а асцендент – это внешность. В принципе, да, да, да. Вот так ну, можно
да, рассуждать. Да, да, да. И в любом случае, конечно, если радиослушатели терзают любопытство, то задача для вас непростая – узнать, где луна. Надо все-таки карту астрологическую составлять. Я знаю, есть некоторые сайты по ведической астрологии, где, по-моему, можно указать время, место, дату рождения, вам напишут лунный знак. По-моему, достаточно хорошо работает, хотя, поскольку это сайт, все-таки могут быть ошибки, я думаю. Какие-нибудь программные ошибки, это не так сложно узнать. Ну, по-моему, Jyotish.ru или Jyotish.net есть.
Jyotish.ru также имеется, вот это уже проверенный сайт, наш партнер, и там да, тоже да. Можно легко рассчитать.
Ну вот, отлично. Ну, если кто-то кому-то интересно, может, ссылки просто в чате, может быть, напишет из слушателей. То есть можете узнать свой лунный знак. Вот также, в принципе, я бы рекомендовал программу Grahas. То есть просто берете, что русскими буквами пишете Grahas, что латинскими буквами пишете Grahas. Вам, в общем-то, в Гугле, в Яндексе сразу же вы найдете скачать возможность этой программы. Она скажет, что бесплатно, это русскоязычная программа Антоном Кузнецовым. Из Донецка, по-моему, с Украины. Дай бог, чтобы у меня все хорошо было с последними событиями сделано. Вот. И, в принципе, там может при желании, при отсутствии лени, усталости большой, собственно, человек, не особенно разбирающийся в астрологии, в принципе, создать программу. Могут быть досадные ошибки, поэтому все-таки самое лучшее все-таки хотя бы с каким-то начинающим астрологом, астрологом-любителем все-таки проконсультироваться по этому поводу. Вот. Досадные ошибки бывают, что человек плюс на минус поменяет где-нибудь в поясе часовом от Гринвича. Будет совсем другая картина. Вот. Как знаете, полную инструкцию, когда с программой какой-то компьютерной работаешь, прочитал, все несколько раз сделал все дословно, все равно не получается. Оказалось, что там где-то точку не так поставил, допустим.
То есть нужно быть еще начеку, да, и включать интуицию. Если что-то где-то не работает, значит, скорее всего, была ошибка. Хотя бы проверить, как минимум нужно.
Да, да, но проблема, если человек не будет знать, что ошибка. Поэтому да. Но, собственно, вот эта традиция Солнца определять, она и пошла из-за того, что календарь у нас, положение Солнца это отражает, поэтому такой безопасный способ западные астрологи нашли. Вот, как видите, немножко все требует усилий, чтобы все это узнать, где, что, ну, как находится. Не таких больших усилий, как, в принципе, вообще в целом астрология требует. Так что, если желание есть у кого-то, то попробуйте все-таки. сделайте это. Вот, возможно, если у меня будет время, будет, то, может быть, я как-то в интернете тоже что-нибудь сделаю, чтобы можно была возможность каждому знать свой лунный знак. Но пока сейчас возможности нет, я бы с радостью, уж простите меня. Вот, то есть желающие, если бы написали, я бы, может быть, посмотрел. Вот, может быть, можно было какой-то прогноз давать недельный, на день. Для всех хуже, для лунного знака. Ну, смотрите, я не все рассказал, что хотел бы про Тельца. Вот.
Ну, у нас есть еще 15 минут.
15 минут, хорошо.
Где-то так.
Да, ну вот, в общем-то, я буду придерживаться плана схемы. Может быть, в дальнейшем будет немножко быстрее все идти. То есть это венерианский знак управляемый, то есть вот это важно. Важна стихия Земли. Вот. Опять-таки, вы стихии все можете легко увидеть, то есть они идут подряд, чередуются. То есть есть четверки, получается, знаков: огонь, земля, воздух, вода. Замыкает как бы четверть каждой вода. И потом снова они так, в таком же порядке идут. То есть воздух это будет следующий после тельцов, близнецы, водные, рак, а потом снова огненный, лев начнется. Кстати, каждый знак последующей стихии, он новый этап эволюции каждой стихии, поэтому Овен – это начальный этап становления, проявления стихии огня в сознании. Вот. Телец – это первоначальный этап стихии Земли. То есть, опять-таки, если сравнить со вторым домом, я говорил про то, что, в общем-то, человеку для поддержания жизни, вот первый дом, рождение символизирует необходимые материальные ресурсы. Соловья баснями не кормят, и даже если вы будете Священное Писание соловью читать, все равно, если вы не будете давать ему корма, то он уйдет из этой жизни. Вот. Поэтому материальные ресурсы конкретные нужны. Смысл такой сказан. Вот. Поэтому телец, в общем-то, означает вот, импульс развития сознания. То есть, если, в общем-то, человек скажет, да, вот это все материальное плохо, это все неправильно, деньги человеку не нужны, питая пища не нужна, дом не нужна, то, скорее всего, что-то недуховный человек будет. Скорее всего, это что-то неадекватный человек будет. То есть, в принципе, есть, конечно, такие духовные люди, в которых это все не нужно, но таких людей очень мало. То есть, это, в принципе, необходимо. Это каждый, как бы, это... Этап становления – это определенный урок, класс. И, собственно, материя тоже, это, рождаясь в материи, душа, она получает тоже определенные уроки вот, через материю, через взаимодействие с материей. То есть она должна, в общем-то, пройти эту школу. Вот, и телец – это уже овен, это первоначальный импульс. Дальше понятно, что что-то нужно из этого импульса, должен иметь какое-то связательное начало. Недаром у них, кстати, чередуются, да, женские и мужские знаки, заметьте. То есть, на самом деле, женское начало – это символ, как бы сказать, символизирует становление, достижение результата. То есть, мужское начало активно, оно расчищает дорогу к новому, а женское начало – оно созидательное. Можно даже сказать так, что мужское начало, оно даже разрушительное. Разрушительное. Но надо разрушать что-то. То есть не обязательно, что разрушительное, только плохо. То есть оно расчищает путь, дорогу. Вот. А женское начало, оно созидательное. Вот. И телец, это, действительно, вот он как бы... Это женский знак. В определенном смысле. Ну, вот то, что они в целом мужские и женские, это так, однозначно. Вот. Просто не нужно тут ассоциации в дальнейшем проводить. То есть женское начало здесь означает то, что человек, что склонность пассивно реагировать, сохранять, а не активно то, что есть. Также важно те планеты, которые экзальтируют, которые падают. Важно смотреть, кто у Венеры друзья-враги. Кстати, враги Солнце и Луна. Вот это интересно, то есть... Венера будет в третьем доме падать. Вот, кстати, здесь все непростые отношения. Собственно, Венера и Сатурн как раз они противоречивые планеты. В каком-то. Вот Сатурн направляет Козерогом и Водолеем. Вот, помните этот принцип из домов, что 12-й дом всегда отрицает предыдущий дом, последующий дом. Таким образом, то, что Козерог предшествует Водолею, естественным образом является 12-м домом для Водолея. Его по Сатурну управляется, это означает, что Сатурн сам себя отрицает. Венера тоже достаточно противоречивая планета. Это связано с, тоже проявляется как раз в том, что Венера она управляет первым и шестыми домами. Вспоминаем, шестой дом – это дом конфликтов. Вот, то есть определенная конфликтность, она уже заложена в Венере. То есть Венера дает обидчивость, капризность, вот такие все качества, достаточно отрицательные. То есть это, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Венера любовь представляет, точнее влюбленность, если уж говорить правильно, потому что в русском языке, вот, в греческом это было 5 слов для обозначения любви. Эрос был и так далее. То есть, вот. А была божественная любовь Агапы. А в русском языке все говорят «любовь». Даже говорят «займемся любовью». На манере английского, да? «Make love». Вот. Любовь не делают, ей не занимаются. Вот. То есть вот влюбленность показывает Венера, вот эти взаимоотношения такие. И говорится вот от таких отношений, да, то есть из ревности люди убивают. Вот. Могут убить объект своей влюбленности. Могут убить соперника. Вот, то есть действительно от любви до ненависти один шаг. Потом Венера, она вот в обоих знаках, если будет Тельцом управлять, негативное, кстати, созвездие для Венеры. Кстати, вот это надо иметь в виду, что есть каждое созвездие, которое управляет, ну, у каждой планеты по два знака. Оно бывает позитивным и негативным. Позитивно оно более хорошее. Вот. Телец – это негативная планета Венеры, знак. Вот. Здесь Венера управляет одновременно первым и шестым домом. То есть качества первого и шестого дома смешиваются. Первый дом – это дом личности, шестой дом – это конфликты, споры. Вот. В данном случае это обидчивый характер Венеры показывает. В Весах еще сложнее ситуация. То есть Венера будет управлять первым и восьмыми домами одновременно. Вот. Я сейчас не успеваю уже рассказать то, что про остальные, но я хотел бы вот сказать, почему Телец считается хорошим знаком восходящим. По крайней мере, такое мнение есть, что как раз венерианские знаки – это знаки, управляемые, кстати, Венера, да? Вот, ну, кстати, в Весах, понятно, там, если я сказал, хозяин первого, восьмого, наверное, Венера становится. То есть это показывает, вот, то есть дома, которыми направляют, они враждебны друг к другу. Это как бы показывает внутренние противоречия самой планеты Венера. Она может вести как возвышение, так и деградацию очень сильно. Она вроде бы благотворная планета, и тем не менее создает человеку проблему. Вот. Юпитер, вот он, скажем, гораздо более однозначно в этом отношении, благотворность его. И получается интересная ситуация, что, во-первых, хорошим считается знак для рождения. Это уже как раз, кстати, про асцендент больше идет, меньше к Луне относится. Если Телец в асценденте или в Весах. Потому что Сатурн, самая негативная планета, он становится благотворным, Раджа и Карака. То есть управитель в случае Тельца, он становится управителем 9-10 домов. Вот, очень хороший, благотворный характер он приобретает, как управитель 9-10 домов. А в случае Весов, соответственно, он является управителем 4-5 домов. Вот. Кстати, 9-10 сильнее Раджика Карака будет, между прочим, чем если Весы брать 4-5. Для Тельца Сатурн более благотворная планета. И смотрите, теперь самая негативная планета, она приобретает хороший характер, то есть ее негатив нейтрализуется. Вот. Отчасти немножко портится 9-10 дома, но если сравнивать злой Сатурн и не такие хорошие 9-10 дома, то лучше не такие хорошие 9-10 дома, чем злой Сатурн. Поэтому, хотя отчасти теряют они свое из-за правления Сатурном, все-таки хорошим это здесь превалирует. То есть Сатурн отвечает у нас за самые тяжелые ситуации в жизни, за лишения, голод, война, холод, болезни тяжелые, тюрьма. Самые страшные вещи перечислить – это будет Сатурн. Кроме кратковременных, скажем, ранение полевое – это уже больше Марс. Но впоследствии были ранения тоже Сатурн. Вот. Когда человек там в метро побирается, вот есть с медалями, по крайней мере, в России такое есть. Это, конечно, Сатурн влияние. Вот. Отвоевал где-то, там потерял ногу, подорвался. Вот. Соответственно, рождение под Тельцом, ну, в принципе, к Луне тоже может относиться это все. Означает, что человек, в общем-то, по Сатурну не имеет плохой кармы. Обычно этот человек честно выполнял свой долг. То есть это относится к тем случаям, например, если родители заболели, или муж, жена заболели. И у нас есть возможность, в принципе, уйти от своей судьбы, но мы добровольно понимаем, осознаем, что это наш долг, обязанность, мы не бросаем в трудной ситуации. Это, в принципе, будет пример тогда, когда у человека будет хороший Сатурн, например. Вот. Ну, то есть человек честно выполнял свой долг часто. И Сатурн тогда, в общем-то, защищает от тяжелых каких-то невзгод, бед по карме обладателя гороскопа. Вот. Опять-таки, если мы посмотрим на негативные дома, то для Тельца, скажем, для восьмым дом управляет Юпитер тяжелым, благотворная планета. Таким образом, благодаря благотворному характеру, да, Юпитер отчасти портит свой хороший характер, как управитель девятого, да и как управитель одиннадцатого дома тоже. Но при этом зато негатив, который бы могла бы, скажем, быть Сатурн, если бы он был бы в таким управителем в сравнении, нейтрализуется. Тут некоторая философия проглядывает, что если вам выбрать жизнь полную какой-то радости большой, большого счастья, но также при этом будут присутствовать и большие страдания, и мучения, и выбрать жизнь спокойную, в которой не будет такой большой радости, такого большого счастья, но и не будет таких мучений, то с точки зрения вот данной философии, данного хода мысли, предпочтительнее все-таки спокойная жизнь. И разумный человек должен с этим согласиться, как, я не знаю, вроде Сократ сказал, что мудрый человек не стремится избежать, не стремится к наслаждению, а стремится избегать того, что приносит страдания. Вот. Так что лучше спокойная жизнь, чем жизнь, скажем, где есть большая радость, счастье и есть большие страдания. То есть, в общем-то, предпочтительнее. Поэтому здесь, в общем-то, из-за того, что нейтрализуется все, негатив какой-то, вот, острые углы как бы сглаживаются, то это считается благотворным для асцендента, прежде всего. Весы венерианские управляемые и Телец. То есть, хорошие. Тут как бы все вот эти острые углы сглаживаются. Вот. Но, в принципе, это такое немножко общее представление. Тем не менее, не считаются хорошими, восходящими. То есть, не ждет человека больших проблем. Опять-таки, за все нужно свою платить цену. Видите, хозяин первого, правитель шестого дома, поэтому тоже до конца такой человек удовлетворенный не может быть. Это как раз вот эта материальная природа все-таки этого знака, она проявляется. То есть, пока человек материален, он счастлив и удовлетворен не будет. Поэтому вот эти все вещи, которые в астрологии говорится, они достаточно относительные. Вот. Иногда действительно лучше в каком-то смысле жизнь полная страданий, ну, с духовной точки зрения, например. То есть она чему-то может научить человека. Вот, то есть, почему обидчивый? Потому что привязаны ко всему хорошему. Вот это сладострастие есть, привязанность к комфорту, благополучию. То есть они более нежные могут быть, то, что это венерианский знак. Венера нежная планета, она на нежность указывает. Поэтому управляет одновременно такими домами. То есть то, что для Венеры хорошо, то же самое. Другой ее дом, он же сам ей создает проблемы. То есть Венера сама себе создает проблемы. Вот. Ну, вот немножко прояснил этот кое-что, что хотел сказать. В принципе, тут много чего можно еще добавить.
Ну, в общем, мы рассказали о Тельце, да, Данвантари Прабху. Дорогие друзья, я напомню о том, что с нами сегодня был Данвантари Дас, преподаватель ведического центра Аюрведы Олега Тарсунова. Данвантари Прабху, спасибо вам огромное за нашу беседу. Я так понимаю, что в следующую среду мы продолжим разговор о близнецах.
Ну, говоря про Тельца, можно здесь еще добавить. Единственное, что боюсь, что очень сложно все получается. Ну, постарайтесь. выслушать, как я говорил, что хотел бы более глубоко все знаки разобрать.
Ну что ж, друзья, если у вас есть какие-то вот пожелания, может быть, действительно имеет смысл еще больше и глубже разобрать тему Тельца, то мы в следующей передаче с удовольствием ответим на ваши пожелания. Да, Наталья Прабу, спасибо огромное за еще раз за сегодняшнюю беседу, и мы увидимся с вами в следующую среду. Услышимся.
Да. До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.